Здравствуйте, дорогие телезрители! В эти дни Православная Церковь переживает особый период времени. Вот нынешний воскресный день выпадает между двумя праздничными днями. В четверг мы отмечали праздник Вознесения нашего Господа Иисуса Христа, а через неделю будем отмечать праздник Святой Троицы. Мы вспоминаем в эти 10 дней между Вознесением и Троицей о том времени, о котором рассказывает пятая книга Нового Завета, книга «Деяний святых апостолов». Вот давайте откроем эту книгу «Деяний» и прочитаем. В самой первой главе «Деяний» сказано: «Первую книгу написал тебе Феофил обо всем, что Иисус говорил и делал, до того дня, когда вознесся, 40 дней являясь и говоря апостолам о Царстве Божием, и дав им повеление апостолам не отлучаться из Иерусалима». Так автор обращается к некоему Феофилу, упоминает ему о первой книге. Что это за первая книга? Это та, которая известна нам сейчас как Евангелие от Луки. Автор одного из Евангелий и автор книги «Деяния святых апостол» один апостол и евангелист Лука. В Новом Завете книга «Деяния святых апостолов» является продолжением Евангелия от Луки. Итак, мы узнаем уже из первой главы «Деяний», что после воскресения из мертвых Христос Спаситель некоторым образом оставался на земле рядом со своими учениками и оставался с ними 40 дней. На 40-й день их покинул, вознесся на небеса. Поэтому праздник Вознесения мы отмечаем на 40-й день после Пасхи. Кстати, памятуя о том, что в Деяниях рассказывается о 40-дневных явлениях Спасителя ученикам, Церковь установила еще одну очень важную традицию. Церковь установила отмечать 40-й день со дня смерти любого человека. Вот считается, и духовный опыт разных святых подвижников это подтверждает, что 40 дней душа умершего человека некоторым образом связана еще с землей, с теми местами, где проводила жизнь свою на земле. А на 40-й день душа человека отходит от земли, уже окончательно предстает перед Богом, и совершается еще не окончательное, но какое-то вот частное, промежуточное определение, где человеку, его душе бессмертной быть, ближе к Богу или в отдалении от Бога. Поэтому 40 дней – это период особых молитв о наших дорогих умерших. Итак, ушедший, вознесшийся на небеса, вернувшийся в свою божественную славу Христос, повелел ученикам оставаться в Иерусалиме. Повелел им ждать новых удивительных событий. Христос сказал им, что через несколько дней вы будете крещены Духом Святым, сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу. Вот в праздник Святой Троицы, то есть уже в ближайший, в следующий воскресный день, мы будем вспоминать это событие, снисхождение на учеников Святого Духа. Но произойдет это через 10 дней после Вознесения, через 50 дней после воскресения. Ну а пока несколько учеников Христа, несколько основателей совершенно новой религии укрепляют себя молитвами с твердой надеждой на то, что вскоре должно случиться вот нечто необыкновенное, о чем Христос говорил, находятся вместе в некоем доме, в некой горнице, в доме, который построен высоко в Сионских скалах, там, куда не доходит шум с улицы. Это еще не церковь Святого Духа, это еще в полном смысле не церковь. Нет у этих людей никаких способностей совершать церковные священнодействия. Это просто ученики Христа, одни в чуждом и враждебном мире. Но тем не менее, вот в эти 10 дней, в этой первой христианской общине, уже происходят какие-то важные события, знаменательные события. И об одном из них книга «Деяний святых апостолов» рассказывает, начиная с 15 стиха 1 главы. Для нас это событие важно. Рассказывается о том, как ученики проводят первое, по сути дела, церковное собрание, первое собрание без Христа. Ведь Христос вознесся. И мы видим, как это собрание проводится. Видим, что у собрания есть председательствующий. Это апостол Петр, первоверховный апостол. Видим, как апостол Петр это собрание проводит. Он встает и говорит слово, но говорит не от себя. Он говорит от лица ветхозаветных пророков. Он цитирует ветхозаветные книги пророка Давида, 68-й псалом, 108-й псалом. Сам эти цитаты истолковывает и убеждает учеников в том, что все, что с ними происходит, все это было замыслено Богом от начала. Вот и Давид об этом пишет. Говорит о том, что им нужно, между прочим, так как в пророчестве у Давида сказано, избрать еще одного апостола, нового апостола вместо отпадшего и погибшего Иуды Искариота. Кем должен быть апостол? Петр обозначает некие требования к этому новому апостолу в числе 12. Им должен стать тот человек, который был с Иисусом всегда, когда Христос находился вместе со своими 12 учениками. Мы понимаем, чем такое требование Петра обосновано, потому что ведь 12 ученикам надлежит идти и проповедовать новую религию во свидетельство всему миру, всем народам, и очень важно, чтобы ученики рассказывали о том, что видели своими собственными глазами. Тогда им будет и больше доверия о смерти, о воскресении Христа. Как очевидцы должны говорить ученики. Ведь если через вторых или третьих лиц передаются события, то нет таким словам настоящего доверия. Вот мы знаем, что через несколько лет к этим 12 ученикам присоединится Савл, будущий апостол Павел. Мы его называем первоверховным апостолом, но примечательно, он не относится к числу 12 апостолов Христовых, ведь он не был свидетелем событий земной жизни Христа Спасителя. Другой важный момент – это то, каким образом Петр предлагает избрать нового апостола. Он предлагает избрать по жребию. Итак, предлагаются два кандидата. Одного зовут Матфей, второго зовут Иуст. И Петр предлагает бросить жребий. Избирается Матфей. Любопытно, что слово «жребий» по-гречески звучит как «клирос». От этого слова произошло такое понятие, как клирики. Клирики – это есть священнослужители. Вот отметим, что не раз в истории православия в разных странах жребием будут избираться кандидаты на высшую церковную должность. Вот в первую очередь, конечно, сегодня мы должны вспомнить события столетней давности. 1917 год. Пала русская монархия. И Русская Православная Церковь получила возможность через 200 лет избрать своего главу, всероссийского патриарха. Ведь 200 лет, по сути дела, высшей церковной властью обладали в Российской империи императоры, начиная с Петра Великого до 17 года. В августе 17 года был собран поместный собор в Москве. В нем приняли участие представители всех церковных сословий, епископат, представители духовенства, было очень много профессоров духовных академий. С перерывами собор заседал более года. Сначала он проходил в Успенском храме Кремля, но после того, как Кремль был обстрелян, Успенский собор был обстрелян, его перенесли в храм Христа Спасителя. Страшные события. В Петрограде готовилась революция, совершилась революция, а собор в это время избирал патриарха. Сначала присутствующие на соборе колебались, избирать патриарха или нет, но один из епископов сказал знаменательные слова: «Россия горит, все гибнет, и разве можно теперь долго рассуждать, что нам нужно орудие для собирания, для объединения Руси? Когда идет война, нужен единый вождь, без которого воинство идет в разброд». И вот путем голосования было избрано три кандидата. Архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий и митрополит Московский Тихон Белавин. Сами кандидаты за богослужением 5 ноября не присутствовали. Был приглашен в храм Христа Спасителя известнейший духовник, старец, иеросхимонах Алексей Соловьев, который жил в Скиту недалеко от Сергиева Посада. Ему был преподнесен ковчег, в котором находилось три записки. Старец одну из записок вынул, передал возглавлявшему богослужение митрополиту Киевскому Владимиру, тот развернул и торжественно огласил имя избранника – Тихон, митрополит Московский. Тихон в то время находился на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве. К нему отправилась делегация. Известие об избрании митрополит Тихон встретил, процитировав слова древнего пророка Иезекииля: «Плач и стон и горе». Патриарх Тихон вошел в историю как величайший исповедник веры Христовой. Если говорить об избрании по жребию, вот интерес представляет практика сербской православной церкви. В 1990 году там проходило избрание нового патриарха. Никто в эти дни не обращал внимания на скромного, аскетичного епископа Павла. Он нес свое тяжелейшее послушание, свой крест в Косово в те годы. И вот, к удивлению многих, в девятом туре голосования он набирает такое количество голосов, которое позволит его имя тоже внести в число имен, из которых по жребию выбирался новый патриарх. Были внесены имена, эти имена написаны на записочках, записочки вложены в конверт, конверты вложены в Евангелие, и за божественной службой один из старцев сербской церкви вынул конверт, и там было оглашено имя епископа Павла. Он стал очень неожиданно патриархом, но по прошествии много лет стало совершенно очевидным вся мудрость божественного промысла, который в это бурное время воздвиг на патриарший престол в Сербии этого великого духовного подвижника, который всеми силами способствовал миру и согласию в обществе и окончил свои земные дни, ну, наверное, одним из самых уважаемых, я бы даже сказал, популярных религиозных деятелей Европы. Господь разными способами сохраняет и ведет свою церковь от апостольских времен до сего дня.